Без 5:09 Гарин взял душ, после чего отдал себя в работу парикмахеру и его 4 помощникам. Он сел в особое, вроде зубоврачебного кресла, покрытое льняной простыней перед тройным зеркалом. Одновременно лицо его было подвергнуто паровой ванне, над ногтями обеих рук запорхали пилочками, ножичками, замшевыми подушечками 2 блондинки, над ногтями ног 2 искуснейшие мулатки. Волосы на голове освежены в нескольких туалетных водах и эссенциях, тронуты щипцами и причесаны так, что стало незаметно плеши. Бардобрей, получивший титул баронета за удивительное искусство, побрил Петра Петровича, напудрил и надушил лицо и голову различными духами, шею – запахом роз, за ушами – шипром, виски – букетом верне, около губ – веткой яблони, грэп эппл. Бородку тончайшими духами сумерки. После всех этих манипуляций диктатора можно было обернуть шелковой бумагой, положить в футляр и послать на выставку. Гарин с трудом дотерпел до конца. Он подвергался этим манипуляциям каждое утро, и в газетах писали о его 15 минут после ванны. Делать было нечего. Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали 2 лакея и давешний камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволочи-репортеры писали, что одним из удивительнейших талантов диктатора было умение выбрать галстук. Приходилось подчиняться и держать ухо востро. Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь в полголоса по-русски, сам завязал его. Следуя в столовую, отделанную в средневековом вкусе, Гарин подумал: «Так долго не выдержать, вот черт, навязали режим». За завтраком, опять-таки ни капли алкоголя, диктатор должен был просматривать корреспонденцию. На северском подносе лежали 3 писем. Жуя копченую поджаренную рыбу, безвкусную ветчину и овсяную кашу, вареную на воде без соли, утренней пищи спортсменов и нравственных людей, Гарин брал наугад хрустящие конверты, распечатывал грязной вилкой, мельком прочитывал. «Мое сердце бьется от волнения, моя рука едва выводит эти строки. Что вы подумаете обо мне, Боже? Я вас люблю. Я полюбила вас с той минуты, когда увидела в газете ваш портрет. Я молода. Я дочь достойных родителей, я полна энтузиазма стать женой и матерью». Обычно прилагалась фотографическая карточка. Все это были любовные письма со всех концов Америки. От фотографий за месяц их накопилось несколько десятков тысяч. Этих мордашек с пышными волосами, невинными глазами и глупыми носиками становилось ужасно, смертельно скучно. Проделать головокружительный путь от Крестовского острова до Вашингтона, от нетопленной комнаты в уединенном доме на Петроградской, где Гарин ходил из угла в угол, сжимая руку и разыскивая почти несуществующую лазейку спасения, бегство на Бибигонде, до золотого председательского кресла в Сенате, куда он через 20 минут должен ехать. Ужаснуть мир, овладеть подземным океаном золота, добиться власти мировой. Все только за тем, чтобы попасть в ловушку филистерской скучнейшей жизни. Тьфу ты, черт! Гарин швырнул салфетку, забарабанил пальцами. Ничего не придумаешь. Добиваться нечего. Дошел до самого верха. Диктатор. Потребовать разве императорского титула? Тогда уж совсем замучают. Удрать? Куда? И зачем? К Зое? Ах, Зоя... С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую теплую ночь в старенькой гостинице в Виль-Давре. Тогда под шелест листьев за окном среди мучительных ласк зародилась вся фантастика гаринской авантюры. Тогда был восторг наступающей борьбы. Тогда легко было сказать: «Брошу к твоим ногам мир». И вот Гарин победитель. Мир у ног. Но Зоя... Далекая, чужая, мадам Ламоль, королева Золотого острова. У кого-то другого кружится голова от запаха ее волос, от пристального взгляда ее холодных, мечтательных глаз. А он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривает, зевая, глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Виль-Давре, отлетел от него. Издавая декреты, выламывайся под великого человека, будь приличным во всех отношениях. Вот черт! Хорошо бы потребовать книгу. Он обернулся к лакеям, стоявшим как чучело в паноптикуме, в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперед, один склонился вопросительно, другой проговорил бесполым голосом. «Автомобиль господина диктатора подан». В сенат диктатор вошел, нагло ступая каблуками. Сев в золоченое кресло, проговорил металлическим голосом формулу открытия заседания. Брови его были сдвинуты, лицо выражало энергию и решимость. Десятки аппаратов сфотографировали и кино сняли его в эту минуту. Сотни прекрасных женщин в ложах для публики отдались ему энтузиастическими взглядами. Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы лорда Нижнеуэльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен и соимператора Всероссийского. От североамериканских Соединенных Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесли звание «Bithman of God», что в переводе на русский язык значило «купчина Божьей милости». Гарин благодарил. Он с удовольствием плюнул бы на эти жирные лысины и уважаемые плеши, сидящие перед ним амфитеатром в двусветном зале. Но он понимал, что не плюнет, но сейчас встанет и поблагодарит. «Подождите, сволочи!» — думал он, стоя, бледный, маленький, с острой бородкой, перед аплодирующим ему амфитеатром. «Поднесу я вам проект о чистоте расового отбора и первой тысячи». Но и сам чувствовал, что опутан по рукам и ногам, и в звании лорда, герцога, графа, божьего купчины он ничего такого решительно не поднесет. А на банкет сейчас поедет из зала сената.